Так, друзья, я продолжаю говорить на тему личности Святого Духа. Можно говорить общие известные богословские концепции относительно Духа Святого. Очень много написано трудов на эту тему. Можно впадать в другую крайность и говорить только о личностных переживаниях. Есть и такие люди, у которых очень много всеразличных переживаний духовного характера. Я стараюсь балансировать эти вопросы, и все-таки, если мы и имеем какие-то личные переживания, что очень важно, чтобы мы их сверяли со Словом Божьим. И те из них, которые не находят подтверждения в священных писаниях, мы должны иметь достаточно мужества критически относиться к таким переживаниям и отказываться от них, признавая их ложными. Помоги нам в этом, Господь, потому что все равно священные писания – это опыт наших предшественников, которые тоже знали Бога и тоже имели свою историю отношений с Богом. И этому опыту нужно доверять. Сегодня я хочу продолжить говорить о плоде Духа. Помните, несколько недель, даже 2 месяца уже прошло, так быстро время бежит, у нас здесь стоял стол, и была такая иллюстрация, наглядное пособие. Мы говорили о плоде Духа, что это явления цельные. И мы тогда коротко рассматривали первые 3 качества этого плода. Это любовь, радость и мир. Сегодня я попробую успеть остановиться на 3 последующих, которые, в принципе, взаимодополняющие друг друга, это кротость, долготерпение и воздержание. Воздержание – это self-control в английском языке, это самообладание, это способность контролировать свои эмоции, свои страсти бушующие. И начнем мы с кротости. К своему удивлению, я обнаружил, что синонимов к слову «кротость» почти не существует. Очень такое уникальное состояние, оно как бы постоянно у тебя ускользает из рук. Его очень непросто объяснить. И это не только в русском языке. Мы также обращались и к английскому языку, сегодня разговаривали. Это очень такое необычное качество, которое присуще прежде всего Богу, что удивляет. К концу моего выступления вы тоже будете удивлены, что Дух Божий – это Дух кротости в том числе. И потому я попробую больше, наверное, нарисовать некоторые образы, опираясь на некоторые истории библейские, и тогда у нас более-менее, я так надеюсь, получится вот нарисовать вот эту картину, что же все-таки собой представляет кротость. Хорошо? Но это далеко не главная моя задача представить или объяснить, что собой представляет кротость. Я очень хотел бы, и я об этом молюсь постоянно, чтобы это было практичным, чтобы оно как-то затронуло струны твоей души, чтобы мы могли сегодня посмотреть в зеркало и увидеть себя. Потому что Дух Божий обладает свойствами кротости, это понятно. Но рождаясь от Бога, мы же наследуем эти же самые качества. Ну, хотя бы в маленькой мере, хотя бы в таком вот зачаточном состоянии, но потом они должны развиваться. Конечно же, должны развиваться. Потому сегодня мы посмотрим, насколько мы, насколько я являюсь человеком кротким или не являюсь. Эйден Тозер сказал, если вам кажется, что кротость – это проявление слабости, попробуйте быть кротким хотя бы недельку. И я хочу предложить вам текст из Евангелия Матфея, это пророческие слова, которые цитирует здесь Матфей, слова о Христе. Сказаны они от первого лица, это Бог говорит о Своем Сыне Иисусе Христе. Буду читать из нового русского перевода, чтобы экономить время. Я хотел бы прочитать и синодальные, и другие переводы. У нас просто нет времени, чтобы охватить эту тему. Итак, 12 глава Евангелия Матфея, с 18 стиха. «Вот мой избранный слуга». Это Бог о Христе. «Вот мой избранный слуга, возлюбленный мой, в котором радость моей души». В английском «in whom I am pleased», который угодил мне. «Я дам ему духа моего». Мы знаем, что все начинается из духа или от духа. «Я дам ему», то есть Иисусу, «духа моего». И он возвестит народам правосудие. Он не будет ни спорить, ни кричать, ни пререкать, ни возражать. Он не будет говорить наперекор. Никто не услышит его голоса на улицах. Имеется в виду в свою защиту или в свою пользу. В русском синодальном здесь написано «не возопьет». Есть такое выражение в русском языке – «вопиющая несправедливость». О Христе написано «не возопьет». Когда он был арестован, когда Пилат, римский куратор, несколько раз выходит к этим людям и говорит: «Не нахожу в нем вины». В одном месте он говорит: «Никакой вины в нем не нахожу». Пилат предлагает: «Давайте что-то сделаем, давайте что-то придумаем, давайте договоримся». Не получается. Его всю ночь избивают. Избивают не просто любители, избивают профессионалы. Бьют умело. Отрабатывают самые изощренные удары. Сколько зла. Сколько вопиющей несправедливости. Его ведут на Голгофу. И он говорит: если с зеленеющим деревом это делают, то что будет с сухим? В других переводах написано: если с хорошим человеком это делают, если с человеком, которому в принципе нет претензий, нет повода так вести себя, то что тогда говорит вообще о справедливости на этой земле? И между тем он ведет себя удивительно кротко. Пророк Исаия в 50 главе 6 стихом также передает точное его духовное состояние, имеется в виду состояние Христа на момент вот этой самой вопиющей несправедливости. Вот как он сам говорит о себе: «Я позволю этим людям истязать меня, выдирать волосы из моей бороды. Я не стану прятать лицо от тех, кто будет кричать мне бранные слова и плевать на меня». Мы даже невольно уклоняемся, когда кто-то хочет нас ударить. Но это какое-то удивительное состояние, когда человеческое честолюбие невозможно разбудить, невозможно вызвать какую-то реакцию. Это трудно объяснить, да? Еще один текст, Захарии 9:9, опять о Христе. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, и кроткий». То есть тихий, не опасный. Противоположность буйному, дерзкому, сильному. Где вы видели царя кротким? Это невозможно, как бы, это слова по сути своей уже противоречат одно другому. Царь кроткий, без охраны, без телохранителей. К нему можно подойти, его можно даже ударить. Возле него не страшно, он не опасный. И он сидит не на арабском племенном жеребце, изысканном, с такой свитой въезжает, и люди перед ним падают на колени, а кто не падает, тому достанется плетью. Нет, это совершенно какая-то противоположность всему, что присутствует на земле. Это люди ему сами поклоняются, они его царем именуют, они встают перед ним на колени, они стелят свои одежды перед ним, Они отдают ему свои права, а не он их лишает прав или ущемляет в правах. Это совершенно что-то не от мира сего. Как я иногда говорю, у Бога все не как у людей. Ликуй от радости, дочь Сиона, вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий и кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Первый вывод, который напрашивается, исходя из наших размышлений о личности Христа, что кротость невозможна без признания суверенной власти Божией над моей жизнью. Мы сопротивляемся всему, что нам некомфортно, всему, что нас оскорбляет. Это естественно. Мы отстаиваем свою территорию, мы боремся за свои права и свободы. Это естественно. Но, как кто-то сказал, любовь неестественна, она аномальна, потому Христа и распяли. Так вот, кротость – это способность смириться не перед обстоятельствами и даже не перед людьми. Это способность смириться перед Богом, который над этими обстоятельствами. Оказывается, что именно здесь кроется все объяснение такому поведению Иисуса и других людей. Именно здесь надо искать ответ, откуда у него столько силы. Ведь это же сила, а не слабость. Итак, сила его заключается в признании суверенной власти Божией над всеми обстоятельствами и в осмысленном подчинении себя этой власти. То есть перед обстоятельствами мы ломаемся, а перед Богом мы смиряемся. Бог не признает смирения раба. Когда раб, там Иосиф в яме находится и смиряется, а что, у него выбор есть? С ним поступили, как поступили. Это не смирение. Обстоятельства людей ломают. Но чтобы смириться перед Богом, это акт моей воли. Это я решаю, хочу это сделать или нет, потому что я человек свободный. Бог людей не ломает. Богу не нужны люди безвольные, как равно и самовольные. И то, и другое плохо. Бог людей не ломает. Но Он ожидает, это предполагается от каждого верующего в Бога человека, что он свою волю подчиняет воле Божией, как сказал праведник, в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Итак, еще раз. Откуда берет силу кроткий человек? От осознания суверенной власти Божией над всем миром, над всеми людьми, над каждыми обстоятельствами. И такой человек сам себя смиряет перед Богом. Об Иисусе Христе апостол Павел пишет, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это очень точное, проницательное духовное определение, почему Иисус так себя мог вести при такой вопиющей несправедливости в его адрес. Он смирил себя. Перед кем? Перед римлянами? Да нет. Да нет, Бог настолько уважал свободу Иисуса, что готов был послать легионы ангелов. И вся программа многовековая, задуманная прежде сотворения мира, пошла бы по другому сценарию. У Иисуса оставалось право на такое развитие событий. Я не знаю, я не думаю, что хотя бы один богослов мог бы объяснить, как это возможно было. Но Иисус уверяет Петра, что это возможно, что у него, как у свободного человека, никто такого права не забирал. Неужели ты думаешь, я не могу попросить отца, и он пошлет легионы ангелов, и все пойдет по другому сценарию? Но Иисус смирил себя, быв послушным. Много лет назад я читал книгу «Послание к евреям», и меня сильно затронули два слова. «Моисей захотел страдать». Вот просто они прыгнули на меня, эти слова «захотел страдать». Я думаю, да, Боже мой, так кто же хочет страдать? А Моисей захотел страдать с народом Божьим. То есть это его выбор. Он живет в египетском доме. Ему не угрожает никакое рабство. Но он знает свои корни, он знает свой народ, он видит, в каком положении находится его народ, и он делает осмысленный, сознательный выбор. Я предпочитаю страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Именно поэтому, я так считаю, Моисей стал кратчайшим человеком из всех людей на земле. Невозможно быть кротким, если ты сам себя не смиряешь и не смиряешь именно перед Богом и перед волей Божьей. Невозможно. Я не нашел другой формулы, как можно прийти в такое состояние тишины, как можно совладать со всеми своими страстями, если не захотеть самому себя смирить перед величием Божьим. И вот еще несколько иллюстраций. Иосиф. Всегда мне нравился этот персонаж. Мне кажется, что какой-то удивительно необычный человек. Необычно спокойный. Смотрите, какое удивительное пророческое слово об Иосифе произнес его отец на смертном одре. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль, то есть росток плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Здесь такой образ молоденького дерева. Лозы такой, как Пушкин писал, прозябание, да, прорывается. И стена каменная, которую не пробить. Иосиф – это отрасль молодого дерева над стеною. Огорчали его, стреляли в него и враждовали на него стрельцы. Но твердым остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Устоял человек. Рука его осталась крепкой. Хочется увидеть вот этого сильного человека, как здесь духовно он представлен. В чем кроется сила этого человека? Где она? С духовной перспективы. Где эта сила? Он слабый. Ему не позавидуешь. Я не хочу такой доли, как у него. В чем сила этого человека? Господи, помажь глазной мазью наши глаза, чтобы мы увидели, потому что пророческий взгляд на Иосифа, твердым остался лук его и крепкими мышцы рук его от руки мощного Бога Иаковлева. В чем же сила этого человека? Тогда, когда он сидит в тюрьме, ну а какая там сила? А что ты можешь поменять? Ну ты и смиряешься там. Да, действительно, мы не там проверяемся. Испытывается человек на предмет силы тогда, когда у него есть возможность что-то поменять, а не тогда, когда такой возможности нет. А у Иосифа такая возможность наступила. Когда он был вторым после фараона, весь Египет преклонялся перед этим человеком. Единственная цивилизация того времени на земном шаре. Он однажды увидел, как в очереди стоят знакомые лица, и он их узнал. Вот тогда, что у него было в сердце? Вот здесь мы проверяемся, когда мы можем что-то поменять. Что было в сердце Иосифа в тот момент? Злорадство? Были ли у него в сердце такие мысли? А, пришли, да? Вот как жизнь выравнивает чашу весов. Вот сейчас и поговорим. Продали меня. Денег вам не хватало. 20 серебряников Иуда сторговался в рабы брата. А теперь я отожму все ваши серебряники, и вы будете моими рабами за кусок хлеба. Были ли эти мысли у него? Нет. Нет. Нет, потому что он выбежал в другую комнату и со всех сил держался, чтобы не разрыдаться. Нет, не был. Как это возможно? Когда у тебя в руках такие рычаги, когда ты все можешь сейчас. Это возможно только признавая суверенную власть Бога над твоей жизнью. Не может так быть, чтобы один гнилой человек испортил так всю твою жизнь. Если так думать, что этот Иуда превратил мою жизнь в ад, то, наверное, можно своими руками его задушить. Ты тогда перестаешь контролировать свои эмоции. Ты понимаешь, что вот этот, вот он, вот этот человек всю твою жизнь под откос спустил, вся твоя молодость гнил в яме из-за него, вот этого. Такие мысли присущи только людям, которые не признают Божьей суверенной власти и не подчиняются Ему. Это неверующие люди. Неважно, какой конфессии они принадлежат. Кто-то очень хорошо сказал, тебя определяют две вещи. Твое терпение, когда у тебя ничего нет, и твое поведение, когда у тебя есть все. Если посмотреть на обратную сторону кротости, здесь чуть-чуть проще говорить, потому что исходить из обратного, из определений, которые не соответствуют кротости, то можно больше назвать таких качеств. Словарь говорит, что это буйство, это дерзость, это задиристость, это заносчивость, это язвительность, спесивость. Это больше наблюдаем, да? Знаете, когда меня выводит все, что не по-моему, вот мы расходуем все свои ресурсы и сверх этого ищем еще у других ресурсы позаимствовать, лишь бы было по-нашему. Мы идем на самые изощренные манипуляции, на угрозы. Мы не стыдимся никаких методов воздействия на людей, лишь бы было по-моему. Сколько гордости, сколько высокомерия. По-моему. И уже человеку угодить невозможно. Ты уже не знаешь, с какой стороны подойти. Ты смотришь на этого Саула. Все боятся глазами с ним встретиться. Царь. По любому поводу. Посуду швыряет, копья швыряет. Ладно, там в Давида. Уже в сына своего бросил. Абсолютно не контролирует свой гнев. И ты видишь другого царя, Иисуса, возможности которого безлимитны, безграничны, но возле него не страшно. Так вот, что интересно, когда Саул был отстранен Богом от управления царством, то Самуил назвал ему три однородных греха. Можно сказать, это даже понятие синонимы. Это очень ярко показывает, вот за это ты отстраняешься от управления царством. Он сказал, это непослушание, это непокорность и это противление. Непослушание Богу, непокорность и противление. Ты стоишь в позу. Ты своевольный. Ты своевольный. И я постоянно параллели на себя перевожу. А ты, когда о чем-то молишься, когда чего-то добиваешься, ты учитываешь волю Божью? У тебя в молитвах, в мыслях оговорка присутствует? Господь, вот так бы хотелось. Открываю тебе мои желания в молитве. Но не как я хочу, а как ты. А ты, Александр, это всегда в себе имеешь? Ты согласен на другой расклад событий, который тебе не понравится? Который не соответствует, не совпадает с твоими желаниями и настроениями. Так вот, Самуил говорит Саулу, что из-за этого Бог отдал твое царство ближнему твоему. Что же вы думаете, делает Саул? Уступает престол? Нет. Саул остается на престоле, но Дух Божий отступает от него. И вот эта разница между тем, когда Дух Божий на тебе, и когда Дух Божий отошел от тебя, она знакома только тем людям, которые переживали на себе Дух Божий. Саул один из тех людей, который переживал на себе Дух Божий. Это удивительное состояние, когда тобой овладевает сверхъестественная ясность, премудрость, собранность, решительность. Это удивительно, как выражено Божье содействие в твоем деле. И ты действуешь под воздействием Духа Божьего, и видишь результаты, и все видят. И все рады тебе. И все и Бога прославляют, и тебя благодарят. А когда Дух Божий отходит, а в решающие критические моменты очень нужно руководство к действию, Саул стоит перед новой войной, а Господь не отвечает ему. Ни во сне, ни через пророка, ни через Урим и Тумим. Ну, ты же хотел свободы. Ты же не хотел ходить под властью божественной. Ты же позволял себе вот это своеволие. Ну, вот теперь делай, как хочешь. Ты же вольный казак. Теперь и поступай, как считаешь нужным. А оказывается, это настолько страшное состояние, насколько много в нем беспокойства, тревоги, что человек начинает срываться на всех людей. Он не может объяснить свое поведение, он начинает просто в прямом смысле бесноваться. Он всех подозревает. Посмотрите, как изменилось поведение Саула. Человека, который не признает высшей власти над собой. Слышите, да, не признает. Это вышестоящая власть в лице Господа тебе сказала понятным языком. Ты отстраняешься от управления царством. Встань в сторону. Но мне там неинтересно, что вы решили. Я не буду этого делать. И вот интересно, что Бог не применяет никакой силы, ничего не делает. Но человек остается формально в позиции, но Дух Божий от него отступил. И такой человек всех подозревает, убил многих священников, хотя те клянутся ему, что невиновны, что укрывали Давида, и правда виновными не были. Он подозревает свое ближайшее окружение, наскорбил своего родного сына, прекрасного человека. Потому что нет власти над ним. Он самозванец. Посмотрите, как ведет себя Давид вопреки Саулу. Когда очень похожая ситуация была в правлении Давида, и Авессалом вошел в город со своей группой поддержки и единомышленников, и была попытка государственного переворота, Давид, который ставленник Божий, помазанник Божий, раз, Давид, который законный царь, два, Давид, в подчинении которого вся официальная армия, три, Давид, у которого колоссальный военный опыт в сравнении с тем же Авессаломом, четыре, покидает город без боя. Босиком уходит из города. Очень странное поведение. С ним уходят тоже люди, несколько сот человек. Он никого не зовет с собой, он даже убеждает людей оставаться. Власть поменялась, ну и поменялась. Вам-то какое дело? Это мои проблемы. И вот, что интересно, 2 Царств, 15:23 и ниже, здесь очень хороший текст записан об этих событиях. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон. И пошел весь народ по дороге к пустыне из города, в никуда. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия». А в те времена очень просто люди понимали, Божье присутствие связано напрямую с ковчегом Завета. Где ковчег Завета, там и Бог. И здесь Давид покидает город, и Бог с Давидом покидает город. «Но сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Пусть Бог останется там, с людьми. Я ухожу один. Если я обрету милость перед очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне увидеть снова Его жилище. А если Он скажет так: «Нет моего благоволения к тебе», то вот я, пусть творит со мною, что Ему угодно. Послушайте, это не слабый человек. Человек, в руках которого законная власть, колоссальный опыт, признание всего народа, ведет себя очень неестественно. Это может сделать только сильный человек, который действительно доверяет Богу. Потому я сказал, мы проверяемся на предмет кротости и воздержания и смирения не тогда, когда мы ничего поменять не можем, а тогда, когда мы можем все поменять. Но мы учитываем волю Божью и признаем Его суверенитет над собой. Есть еще один удивительный текст. Он опять связан с Саулом и Давидом. Саул его постоянно преследовал. И меня заинтересовала одна вещь. В Библии сказано, что стал Саул бояться Давида. Ну, как бы все наоборот. Какую же угрозу тебе представляет этот Давид? Он себя и блохой называет, и куропаткой, которая бегает по горам. И он не кривляется, он действительно себя таким видит. Да какую же я тебе угрозу представляю? Но не Давид боится Саула, а Саул боится Давида. И что очень интересно, что Саул начал бояться Давида тогда, когда понял, что Давид его не убил, когда мог убить. А это совпадением точно не было. Есть несколько удивительных эпизодов, которые объясняют, как встречались все-таки Давид и Саул. Ладно тот случай, когда Давид с Авесой пробрались в стан, никто их там не заподозрил, и они унесли кувшин, но это ловкость, окей, согласен. Это ловкость, это проворность, это профессионализм, не знаю. Это можно списать на профессиональные навыки Давида. Получилось. Но тот случай, когда Давид прятался в пещере Энгеди, или Энгади, я там был, и археологи говорят, здесь масса этих пещер. Это огромная пустыня. Ну, как это может быть совпадением? Разумеется, это не совпадение. Разумеется, это Божий промысел. Из сотен тысяч этих пещер в одной прячется Давид. И именно в эту пещеру заходит Саул. И именно один без охраны, потому что зашел по нужде. Но это же явно, это же все. Это же сам Саул признал, что это Господь предавал меня в твои руки. И Саул туда заходит, и ему в затылок дышит Давид в этой темной пещере. И Давид отрезает часть одежды его, и Саул выходит, удаляется, Давид поднимается и начинает кричать ему вслед. И вот эти слова. «И ныне пусть выслушает Господин мой царь слова раба твоего. Если Господь возбудил тебя против меня», опять он эту оговорку делает. Он постоянно живет с этой оговоркой, он постоянно живет с осмыслением, что Бог присутствует везде. Вы знаете, сколько Давид бегал от Саула, прежде чем сесть на престол? Вот начиная с того самого дня, когда тихонько в их двор зашел Самуил, который тоже прятался от Саула, потому что боялся, что Саул убьет его. Тихонько собрал сыновей, позвали Давида, вылил масло ему на голову. Быстренько покушали, Самуил ушел. И Давид еще долго, наверное, думал, что это было. «Помазываю тебя в цари над народом моим Израилем». И с этого момента у Давида начались все мытарства. Жил себе человек спокойно, пока Бог его не избрал на царство. Но Давид говорит Саулу: «Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвой. Если это Господь дал тебе столько зла, что ты неугомонно всю свою государственную машину запустил и сделал меня беглецом, то угодил ты Господу. Хорошую жертву принес. Молодец. Получилось. А если сыны человеческие это сделали, то прокляты они перед Господом. И дальше один из моих любимых текстов. Их у меня несколько в Ветхом Завете. Я думаю, это попадает в тройку самых удивительных текстов, которые просто всегда, всегда, когда я это читаю, исполняют мою душу прямо присутствием Божьим. Я прямо переживаю Божье присутствие, когда это читаю осмысленно. И вот что сказал дальше Давид Саулу. Итог. Он подводит итог. «Пусть, как драгоценна была твоя жизнь сейчас в моих глазах, просится продолжить предложение, то также пусть будет и моя жизнь драгоценна в твоих глазах. Ну, совесть имей, я что тебя не убил». А нет, Давид этого не сказал. Давид сказал так, «Пусть как драгоценна была жизнь твоя сейчас в глазах моих, так да ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит он меня от всякого зла, от всякой беды». И сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, дело сделаешь и превозмочь превозможешь, и царство Израилево будет прочным в руке твоей». Саул испугался, насколько это сильный человек. Имея возможность все развязать, и сегодня же, к вечеру уже, сесть на престоле, законно, Давид отказался это делать. Я этого делать не буду. Ты, Господь, это все затеял, ты развязывай этот узел. Вот это кротость. Вот это укрощение себя и всех своих страстей внутренних. И желание ускорить, упростить процесс. Это кротость. Вот почему эти люди по-настоящему сильные. Потому что они были способными удерживать свое честолюбие. Невозможно разбудить это честолюбие, чтобы пустить свою силу себе на пользу. В заключение я хочу предложить вам несколько текстов, преимущественно из Нового Завета, о кротости. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, я по любви лучше прошу. Это Павел. Филимону. 1 Фессалоникийцам 2:7. «Мы относились к вам со всею кротостью, подобно тому, как мать любовно заботится о своих детях». Числа 12:3. «Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле. Перед его жезлом Египет головы в плечи прятал, а сестра его родная могла ему так нагрубить, что уже Бог сказал, это слишком. Но Моисей ничего не сказал. Бог заступался, а Моисей молчал. Евреям 5:2. «Каждый первосвященник должен мягко обращаться с невежественными и заблудшими». Тит 3:2. «Никого не злословить, быть несварливым, но тихим и оказывать всякую кротость ко всем людям». Филиппийцам 4:5. «Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко». Итак, самым большим достижением великих людей в истории были качества кротости, терпения и самообладания. Единственный раз, когда Господь сказал Моисею, ты не явил моей святости. Позвольте мне, секунд 40, это важно. Потому что написано так, покажите в вере вашей терпение, в терпении воздержание. Воздержание – это self-control. Покажите в вашей вере терпение. Потому что испытание веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, тогда вы будете без недостатка. Вот кажется, если бы это не написал апостол Иаков, можно сказать, что за выдумки? Где вы видели человека без недостатка? Ну что за преувеличение? Ну несерьезно. Иаков говорит, смотри, терпение должно иметь совершенное действие. Вот когда ты смотришь на эту выдержку в лице Давида, ты понимаешь, вот это да. Вот это да. Тогда ты будешь человеком без недостатка, ты будешь человеком совершенным. Итак, Петр пишет, покажите в вашей вере терпение. Я сознаюсь вам, раньше думал, ну терпение, ну неплохо, ну что там такого? Пока не начал читать книгу Откровения. А там чуть ли не в каждой церкви, ну через церковь точно, Господь говорит, знаю твои дела и терпение. Знаю твое терпение. И меня это как бы пробрало. Я думаю, надо же, терпение занимает особое место. Бог особенно наблюдает, терпеливый человек или нетерпеливый. Возвращаюсь третий раз к Петру. Покажите в вере вашей терпение. В терпении воздержание, то есть самообладание. А в воздержании благочестие. Благочестие, опять слово сложное. Godly life на английском языке. Богоугодную жизнь или святость. Итак, покажите в вашем воздержании святость, богоугодное поведение. Где оно кроется? В воздержании, в самообладании, в самообладании. В самообладании, когда ты контролируешь язык, воздерживайтесь от всякого рода зла. Удерживай язык свой от лукавых слов. Покажите godly life, покажите святость. И Моисей не явил святости Божьей. Один раз его вывели из этого равновесия. Один раз. Один нам известный раз его вывели. И за это Господь ему сказал, ты будешь наказан. Ты не войдешь в обетованную землю. Ты можешь издалека посмотреть туда, но я тебе не позволю туда войти. Ты явил себя, а не меня. Вот в тот момент, когда ты разнервничался и кричал, вам ли жестоковыйные пить воду? Как же его вывели? Как же сложно с людьми. И Господь сказал, ну, это был ты, а не я. Это был твой характер, а не мой. Люди видели в тебе тебя, а не меня. Подвел ты, Моисей. Когда чуть больше 17 лет назад мы стояли у истоков церкви «Дом хлеба», и многие здесь присутствующих, ну, какой-то процент помнят эти дни, я имел где-то три ярких духовных переживания. Может, в первые несколько месяцев. Я ими не делился, разве что в узком кругу, с некоторыми людьми делился. Сегодня упомяну один момент. Все эти три случая, которые тогда произошли со мной, они были инициируемы исключительно Духом Божьим. Я об этом даже не думал. Я об этом не молился. И я помню день, когда я услышал голос Божий. Это была цитата, это были слова Христа. Но они были явственно обращены ко мне. То есть Дух Святой произнес слова Иисуса, записанные в Евангелии, и произнес, обращаясь ко мне на «ты», хотя Христос обращался на «вы» ко всем людям. Эта цитата звучала следующим образом. «Я кроток и смирен сердцем. Научись от меня». Я почувствовал жар в сердце. На меня нашло что-то от Духа Святого такое сильное. «Я кроток и смирен сердцем. Научись от меня». Насколько это у меня получилось, не получилось, это Богу судить, отчасти вам судить. Разговор даже не об этом. Разговор о том, насколько много раз это качество помогало мне справляться. Справляться, когда можно завестись, когда можно обидеться, когда много несправедливости, неблагодарности, элементарной неблагодарности, которая как бы естественное дело. Ты сколько сделал для человека, ты сколько старался. Но я могу уверенно вам сказать, что у меня не было за все эти годы мысли или чувства такого бессовестный. Какой же ты низкий человек. Я же для тебя столько сделал, я столько отдал тебе личного времени, сил, молитв за тебя. Вот я не могу вспомнить такого настроения внутри себя. Я как-то вот преодолел это. Я не хочу якать. Я хочу просто сказать, что это качество кротости как-то помогло по-другому смотреть на людей. Ничего не ожидая взамен. Ничего. Потому что есть Бог, который так судил для моей жизни, для нашей семьи. И каждый раз, когда вот расшатывают, да, основы эти расшатывают, а есть люди, у которых очень хорошо это получается сделать. И ты понимаешь, как только там найдут, достанут вот ту самую струну, будет нехорошо. Поэтому Христос говорил с моим сердцем, Духом Святым, «Я кроток и смирен сердцем». Научись от меня. Будь сильным. Стой выше. Служи мне, признавая суверенную власть Божью над твоей жизнью. Не ожидай ничего взамен. Смотришь на Христа, такая легкость. Понимаете? Удивительная легкость при вопиющей несправедливости. Иуда его целует, и в Христе ничего не колыхнулось. Он его называет другом неязвительно, не так друг, да, а читается между строк подлец. Но, друг, что ж ты делаешь, как я говорил, как же ты жить с этим будешь? В этих глазах Христа читалось глупенький, как же ты жить с этим будешь? Как же ты вынесешь это бремя? Это совершенная любовь, и нам есть к чему стремиться.